Владимир Ведрашко, в Москве 16:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Члены миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы встречаются сегодня с главой Российской Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым. Верховный суд России рассматривает жалобу Григория Явлинского на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Сегодня День российской науки. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Начнем с президентской предвыборной кампании, которая набирает обороты в России. 40% россиян не верят в то, что наблюдатели могут предотвратить фальсификации на выборах. Такие данные публикует фонд «Общественное мнение». Однако каждый пятый, согласно опросу, попробовать себя в роли наблюдателя хотел бы. Особенно много желающих среди сторонников лидера ЛДПР Владимира Жириновского и самовыдвиженца Михаила Прохорова. Сторонники Владимира Путина, напротив, в большинстве своем не собираются участвовать в наблюдении за ходом голосования. О том, как стать наблюдателем и можно ли предотвратить нарушения на выборах с помощью наблюдателей, наш корреспондент в Москве Динара Седикова.
Контролировать ход голосования на избирательных участках намерены не только представители кандидатов в президенты. Из-за недовольства результатами прошедших парламентских выборов обычные россияне все больше интересуются механизмами предотвращения фальсификаций. С 3 февраля общественная организация «Гражданин-наблюдатель» открыла курс лекций для таких добровольцев. Для того, чтобы отправить по 3 наблюдателя на каждый участок Москвы, организации необходимо около 10 тысяч волонтеров. Чтобы стать наблюдателем, не нужно особых навыков. Единственное, что необходимо, доброволец должен быть старше 18 лет. О том, как пресекать фальсификации, «Радио Свобода» рассказал координатор группы по обучению проекта «Гражданин-наблюдатель» Илья Мищенко.
Некоторые приходят, зная, что требуется наблюдатель, что это очень важно, это гражданская позиция. Некоторые приходят из любопытства, все говорят о фальсификациях, увидеть эти фальсификации вживую. Задача минимум – это фиксация нарушений. Здесь все просто, есть 3 способа. Фото-видеосъемка, подача заявлений жалоб и получение копий различных документов. Гораздо более сложная это попытка предотвратить или пресечь нарушение, поскольку нарушителем у нас является зачастую сама избирательная комиссия или связанные с ней люди. Пресекать нарушения не всегда получается самому. Нужно прибегать к помощи и полицейского, и журналистов. Стража пресечения нарушений стоит закон. Цитирование закона, как это не смешно звучит, часто может отрезвляюще подействовать на комиссию. Это борьба одного человека с целой системой.
Организация «Гражданин-наблюдатель» взаимодействует с партиями и местными кандидатами. В Москве будут проходить и муниципальные выборы, чтобы те направляли в комиссии обученных добровольцев. По закону наблюдателя может направить на участок только участвующая в выборах партия или средства массовой информации. Поэтому любой желающий прийти на участок в качестве наблюдателя не может. Ассоциация независимых наблюдателей «Голос» предоставляет добровольцам статус представителя средства массовой информации. Исполнительный директор ассоциации Григорий Мельконьянц обращает внимание на то, что подавляющее большинство желающих стать наблюдателями до этого никогда не участвовали в наблюдении за выборами.
Желающих более 3000, мы их обучим, будут непосредственно 4 марта на избирательных участках. 70% обратившихся выборами не интересовались. Сейчас эти люди приходят и говорят: обучите нас, мы хотим хоть что-то сделать, как-то проконтролировать выборы, чтобы они были честными. Мы, к сожалению, как «Голос», не имеем права направлять наблюдателей от кандидатов в президенты, тогда наш наблюдатель оно будет иметь оттенок какой-то ангажированности, мы будем выступать в роли журналистов. Будем обращать как процедурам, как правильно проводить фото- и видеосъемку. Будут мобильные группы, которые будут в день посещать по порядка 8 избирательных участков, и будут стационарщики.
Григорий Мельконец добавил, что ассоциация пытается опротестовать решение суда о назначении административного штрафа за публикации на сайте карты нарушений. По данным следствия, результаты анализа «Голосом» сообщения о нарушениях на выборах были частью предвыборной агитации против партии «Единая Россия». Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Члены миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы встречаются сегодня в Москве с главой Центральной избирательной комиссии России Владимиром Чуровым и собираются обсудить с ним подготовку к президентским выборам в России 4 марта. Мой коллега Марк Крутов поговорил о визите миссии в Москву со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ Данилой Гальперовичем.
Данила, с кем будут встречаться наблюдатели от ПАСЕ во время нынешнего визита?
Во время этого визита группа наблюдателей, предварительная, преэлекторальная, так называемая миссия от Парламентской ассамблеи Совета Европы, надеется, во-первых, без проблем встретиться с Владимиром Чуровым, председателем Центра избиркома, потому что во время периода до парламентских выборов эта встреча как-то была сложная. Первая вообще не состоялась, вторая была довольно напряженная. Мы даже помним, что именно на группу наблюдателей от ПАСЕ Чуров написал жалобу в МИД и в прокуратуру. Но, конечно же, встреча с Чуровым – это не главное. Главное то, что на 9 февраля запланирована и пока не подтверждена никем в российском правительстве встреча с Владимиром Путиным. Еще до приезда в Москву Тинников говорил мне, что главная вещь, которую они хотят, это встретиться с Владимиром Путиным как с кандидатом в президенты. И в этот же день у них намечены встречи 9 февраля с Геннадием Зюгановым, Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым, а на следующий день, 10 февраля, с Григорием Явлинским и Михаилом Прохоровым. Григорием Явлинским я это подчеркиваю, потому что Европа, в общем, сильно сомневается в легитимности, в обоснованности решения об отстранении кандидата от Яблока в президенты. И вот это будут основные встречи. Кроме этого, встречи с представителями масс-медиа, в том числе с вашим покорным слугой, и встречи с российской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы. К этому времени она должна быть уже полностью сформирована.
Какое влияние оказывают международные наблюдатели на прозрачность процесса голосования? Можно ли вообще говорить, что благодаря международным наблюдателям выборы становятся более честными?
Да, конечно. Дело в том, что когда международные наблюдатели появляются на участках, конечно же, особенно в большом количестве, и все-таки об этом заботится Парламентская ассамблея Совета Европы тоже, у местных властей гораздо серьезнее выбор, он как бы обостряется. Либо уж пойти на очень четкое нарушение всех правил, то есть отказать в доступе на участок приглашенному Государственной Думой иностранному наблюдателю, либо дать ему возможность пройти, посмотреть, как считают бюллетени, как голосуют люди, и, соответственно, увеличить прозрачность и справедливость процесса как голосования, так и подсчета. Так что, конечно, для меня, например, без всякого сомнения, миссия здесь важна. Не менее важно то, что ПАСЕ на своей январской сессии, в кулуарах, правда, говорила о том, что ну вот уж если на президентских выборах те нарушения, которые были на парламентских, повторятся, то тогда России совершенно не избежать срочных дебатов на апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с очень жесткой резолюцией и, возможно, с серьезным ухудшением отношений между Москвой и Страсбургом.
Напомню, что это был Данила Гальперович, с ним беседовал Марк Крутов. Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде России прокуратура выступила за признание законным отказа в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Суд вынесет решение по жалобе Явлинского после прений сторон. Представители оппозиции передали сегодня в администрацию президента России список людей, которые, по их мнению, являются политическими заключенными. В Пресненском суде Москвы завтра состоится очередное заседание по делу предпринимателя Алексея Козлова. – В Красноярском крае массовое заболевание военнослужащих с диагнозом пневмония, госпитализированы не менее 40 военных из Ужурского ракетного соединения. Один из них скончался. Руководитель Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Вячеслав Корольков арестован по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями внепарламентской оппозиции. Это подтверждают источники в Кремле. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей» о сходствах и несходствах протестов в России и на Украине, о начале третьей агитационной кампании за избрание Владимира Путина президентом России. Ведущий программы Михаил Соколов будет беседовать с одним из основателей НТВ Евгением Киселевым, ныне ведущим программы «Большая политика» на украинском телеканале «Интер». Итак, время гостей на волнах свободы сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. слушаете программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, мы рассказываем в наших программах о победе бывшего сенатора Рика Санторума на предварительном голосовании по выдвижению кандидата в президенты от Республиканской партии США. Есть ли интересные публикации на эту тему? То есть они, разумеется, есть, но что ваше внимание привлекло?
Мое внимание привлекла статья в «Нью-Йорк Таймс». После неожиданной победы на кокусах в штатах Колорадо и Миннесота, а также на праймерис в штате Миссури, политологи заговорили о возможности бывшего сенатора Санторума стать соперником пока что фаворита гонки Митта Ромни, ранее занимавшего пост губернатора штата Массачусетс. До недавнего времени единственным достойным кандидатом Ромни считался бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Однако, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», он выиграл пока что только в трех штатах, а Санторум уже успел победить в четырех, включая еще и Айову. В своей речи после победы в Колорадо, Миссури и Миннесоте Санторум отметил, что считает себя сильным конкурентом не только Ромни, но и президента Барака Обамы. Цитирую «Нью-Йорк Таймс». Избиратели, конечно, дали Санторуму определенный шанс. Они сделали так, чтобы участвующие в голосовании снова обратили внимание на этого кандидата. Все это поможет бывшему сенатору собрать средства, чтобы в будущем продолжить вести кампанию. Но каковы шансы Санторума в дальнейшем, остается загадкой. Конец цитаты. Издание отмечает, что, несмотря на популярность Санторума, политологи пишут, что с симпатией к нему относится внушительная часть республиканских избирателей, его соперник Ромни лучше подготовлен к предвыборной гонке, что, конечно, может повлиять на дальнейшее голосование. Снова цитата. «Предвыборная гонка республиканцев в ближайшее время не сулит никаких новостей. Избиратели должны ждать кокусов в Аризоне 22 февраля и праймерис, запланированных на 28 февраля в Аризоне и Мичигане. В данный момент эти штаты не особенно благосклонны к Санторуму, и ему придется ждать до предварительного голосования 6 марта. Тогда и станет понятно, каковы его шансы на дальнейшее участие в предвыборной гонке». Конец цитаты.
И, Александр, какие еще темы есть в вашем обзоре?
Еще одна тема, широко освещаемая в прессе, это итоги визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сирию. Газета Daily Telegraph оценивает его как, цитирую, «шаг навстречу мирному урегулированию при одновременном усилении российского влияния в Сирии». Издание также приводит слова Лаврова по окончании визита, что президент Башар Асад заверил российскую делегацию, насилие прекратится. После этих слов газета приводит данные о последних столкновениях в Хомсе. Цитирую. «Обстрелам подверглись три области, где сильно влияние протестующей сирийской оппозиции. Только во вторник в Хомсе были убиты 9 гражданских лиц и 4 солдат сирийской армии. Таковы данные лондонской общественной организации Syrian Observatory for Human Rights. Всего же по всей стране во вторник были убиты более 20 человек». Конец цитаты. Эти данные заставляют сомневаться, что обещания Асада прекратить насилие и провести реформы действительно будут выполнены. Еще одно британское издание Financial Times пишет, что такого мнения придерживаются страны Европейского Союза и Персидского залива, отозвавшие своих послов из Сирии. Снова цитата. Асад объявил о принятии новой конституции, в которую войдут положения о проведении выборов. Месяц назад он сказал, что этот документ будет одобрен в референдуме, назначенном на март этого года. Но оппоненты президента не верят его словам. Конец цитаты. По данным Financial Times, к международному протесту присоединилась и Турция, распространившая заявление, что, цитирую, «Стамбул не может молчать после фиаско в Совете Безопасности ООН, невозможности принять резолюцию по Сирии из-за вето Китая и России». Газета называет сложившуюся ситуацию международным параличом и приводит слова, сказанные оппозиционерами. «Сирийское правительство воспринимает сложившуюся в мире ситуацию как лицензию на убийство, как возможность полностью подавить волну протеста, начавшуюся более 10 месяцев назад». Андрей?
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в «Международной печати». Его подготовила и представила Александра Вагнер. Московское время 16:21 на волнах Радио Свободы, информационная программа «Время свободы». Сегодня в Верховном суде России рассматривается жалоба Григория Явлинского на отказ в регистрации кандидатом в президенты. В Верховном суде работает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. На сегодня в Верховном суде работаю не только я, но мой коллега из интернет-редакции «Радио Свобода», и все желающие могут следить в режиме реального времени за тем, что происходит в Верховном суде Российской Федерации, где рассматривается жалоба Григория Явлинского. Но в настоящее время судья Николай Толчеев удалился для вынесения решения по этой жалобе. И стороны, а также журналисты с нетерпением ждут его возвращения. Вот уже более часа он находится в совещательной комнате. Я напомню кратко позиции сторон. Григорий Явлинский, который, кстати, сам сегодня в суд не пришел, вместо него здесь его представители, юристы, считают, что Центральная избирательная комиссия незаконно отказала ему в регистрации кандидатом в президенты, забраковав большое количество подписей, собранных в рамках подготовки к регистрации кандидата, и говорит, что Центр избирком забраковал в том числе и те подписи, которые были получены электронным способом для, и переданы сюда, в Москву. И это объяснялось необходимостью действовать оперативно, но так много времени было выделено на сбор подписей, а географические расстояния российские, они, в общем, весьма существенны. И в штабе Яблоко, в штабе Явлинского очень сильно переживали, что просто не успеют доставить подписи в Москву. Позиция же Центра избиркома заключается в том, что закон требует, чтобы подписи в поддержку того или иного кандидата были написаны от руки, и нигде в законе не говорится о возможности предоставления фотокопий вот этих вот подписных листов вместо оригиналов. Кроме всего прочего, вот в ходе прений сторон представитель Центра избиркома отметил, что сегодня уже 8 февраля решение об отказе было принято 27 января. И, в принципе, у сторонников Григория Явлинского было достаточно времени, почти 12 дней, на то, чтобы привести в Центр избирком оригиналы вот этих вот подписанных листов, которые забраковала Центральная избирательная комиссия. Но этого не произошло. И поэтому в ЦИКе считают, что была попытка удвоить количество подписей, ну, то есть увеличить, поскольку здесь представители ЦИК, например, показывали тома, предъявляли с подписями, в которых одновременно представлены и оригиналы подписных листов, и их копии. На это представители Григория Явлинского возражали, что никто не застрахован от недобросовестности отдельных сборщиков, и учитывая, что на то, чтобы заверить эти подписные листы здесь, в Москве, было всего 2 суток, а подписей больше 2,5 миллионов, но просто физически невозможно было проверить все, что происходило. Ну вот сейчас, уже я надеюсь, в ближайшее время будет понятно, какое решение вынесет суд и насколько велики шансы Григория Явлинского принять участие президентской гонки. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. Она работает в Верховном суде России, где рассматривается жалоба Григория Явлинского на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Еще раз напомню, что и на нашем сайте www.svobodanews.ru можно увидеть прямую трансляцию происходящего в Верховном суде. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, 8 февраля, День российской науки. Этот праздник был учрежден в 1999 году. Российские ученые не раз громко заявляли о своих проблемах из-за нехватки финансирования, излишне бюрократизированных правил распределения средств и других проблем. Все это делает науку в России неконкурентоспособной, тем продолжает Любовь Чижова.
Одна из последних акций протеста российских ученых под девизом «Дайте ученым работать» прошла в октябре прошлого года в Новопушкинском сквере в Москве и собрала около 500 человек. Участники акции требовали внести изменения в закон о госзакупках, которые позволили бы научным учреждениям расходовать деньги, полученные в рамках конкурсов, контрактов и хозяйственных договоров, без излишнего бюрократического контроля. Также ученые требовали внести изменения в правила распределения денег и увеличить конкурсное финансирование финансирования российской науки через гранты научных фондов. О том, какие требования ученых накануне президентских выборов выполнены, а какие еще нет, Радио Свобода рассказал научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук Евгений Онищенко.
Некоторые изменения были сделаны в плане изменения законодательства о государственных закупках, то есть удалось добиться принятия поправки, которая разрешает расходовать полученные по грантам научных фондов, по другим грантам, а также в какой-то мере по государственным контрактам средства без лишней бюрократической там процедур, которые просто затягивают время и ухудшают качество, затрудняют ученым работу. Этого добиться удалось. А вот относительно второй части, к сожалению, пока заметных изменений к лучшему, чтобы можно было сказать, что они приняты, пока нет. Вот бюджет научных фондов, о которых мы говорили, это РФФИ, вот Фонд фундаментальных исследований РГНФ, он пока в законе о бюджете, принятом в конце прошлого года, оставлен на том же уровне, что и в прошлом году, в период до 2014 года. Сейчас, вот, чтобы слушатели понимали, размер среднего гранта, который предоставляется на проведение исследовательских работ научной группе до 10 человек на год, это 360 тысяч рублей. То есть это даже не ничто. Грубо говоря, раз в 20 меньше, чем то, на что может рассчитывать западный ученый. Несколько раз меньше то, на что может рассчитывать китайский ученый. Возможности вести исследования крайне-крайне ограничены у российских ученых.
К чему это может привести? Или к чему это уже привело?
Российские ученые находятся в крайне неравных условиях по отношению к своим коллегам ведущих развитых и даже развивающихся странах мира. Бразилии, Китай и другие. То есть это ведет к неконкурентоспособности фактически российской науки.
Это был научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук Евгений Онищенко. За последние 20 лет из-за проблем с финансированием из России уехали многие сотрудники научных учреждений. По оценке бывшего министра науки и технической политики России Бориса Салтыкова, за рубежом сейчас работают по специальности от 25 до 35 тысяч ученых, эмигрировавших из страны. Если схема финансирования и распределения денег в науке не изменится, ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится, считает профессор, доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Российской академии наук Михаил Гельфанд.
Я прочитал в журнале Американского математического общества очень поучительные данные. Они смотрели на перемещение высокоцитируемых математиков. При всей условности критерии высокоцитируемости примененного к математикам, но тем не менее. Оказалось, что из 8 математиков российского происхождения все живут за пределами России. А именно 5 в Штатах, 2 в Европе, 1 в Израиле. Выборка не очень большая, но поучительная.
Есть ли связь между политическим устройством России и управлением российской наукой?
Да, наверное. Наука все-таки часть общества, да, и она как раз очень фундаментальная в особенности наука, да, она очень интегрирована с государством, просто потому что государство является на самом деле в каком-то смысле заказчиком фундаментальных научных исследований, и так устроено во всем мире. И смешно надеяться, что, так сказать, если у вас всюду, так сказать, личные друзья премьера и члены кооператива «Озеро», то в науке у вас будет кто-нибудь отличный от личного друга премьера и там члена кооператива «Озеро», там директора Курчатовского центра в данном случае.
Ходят ли российские ученые на митинги за честные выборы и против Владимира Путина, или не ходят? Или, может быть, вы лично ходите, а кто-то из ваших коллег не ходит?
Я не социолог, чтобы выяснять. Думаю, что российские ученые ходят на разные митинги. А что касается меня и, ну, каких-то людей, которых я знаю, то очень многие были, да, на всех трех митингах. На Болотной, на Сахаровой, на Шести потом. Это я, так сказать, не уполномочен отвечать от имени всех российских ученых. Я, пожалуй, не знаю лично ни одного человека, который был бы на поклон. Нет, одного знаю. Он, правда, живет не в Москве, но он сказал, что если бы был в Москве, то пошел бы на поклон. Но он, правда, экономист. Я не знаю, до какой степени это наука.
О финансировании и распределении средств в научной среде и о политической активности российских ученых в День российской науки говорил доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации Российской академии наук Михаил Гельфанд. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде России прокуратура выступила за признание законным отказа в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Суд вынесет решение по жалобе Явлинского после прений сторон. Представители оппозиции передали сегодня в администрацию президента список людей, которые, по их мнению, являются политическими заключенными и должны быть помилованы. В Пресненском суде Москвы завтра состоится очередное заседание по делу предпринимателя Алексея Козлова. В Красноярском крае массовое заболевание военнослужащих. С диагнозом пневмонии госпитализированы 40 военных из Ужурского ракетного соединения. Один из них скончался. Руководитель Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Вячеслав Корольков арестован по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями внепарламентской оппозиции, подтверждают источники в Кремле. Парламент Украины сегодня вновь отказался отменить статью Уголовного кодекса, по которой была осуждена бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Сирийские войска сегодня пятый день подряд продолжают артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов города Хомск. Правозащитники сообщают о десятках погибших. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на нашем сайте в интернете, адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Как раз сейчас на сайте продолжается прямая видеотрансляция. В Верховном суде России слушается вопрос об отмене решения об отказе в регистрации кандидата в президенты Григория Явлинского. Ну, попросту говоря, решают, зарегистрировать ли Явлинского кандидатом в президенты или подтвердить решение нижестоящего суда и отказать ему в этом. Извините, не суда, конечно, а Центризбиркома. Подтвердить решение Центризбиркома. Эта трансляция идет уже несколько часов. Я понимаю, что это, ну, такое зрелище не для каждого, а для любителей, и у кого есть свободное время. Но, тем не менее, наступает драматическая минута. Судья сейчас удалился для принятия решения, и вот-вот решение о Явлинском кандидате или не кандидате в президенты будет вынесено, и вы можете это увидеть в прямой видеотрансляции. Еще бы я обратила внимание на материал, который называется «Бригадиры поклонные требуют денег», где есть видеосюжет, на котором запечатлено вчерашнее откровение так называемых бригадиров массовки. Ну, во всяком случае, себя так эти люди называли. Они организовывали подвоз людей, наемных участников митинга на Поклонную гору, и с ними за это не расплатились. И вот они вышли к журналистам, возмущаясь «Единой России», которая пообещала им деньги, и деньги не заплатила, так ли это или нет. На самом деле, наверное, еще предстоит разбираться. «Единая Россия» все это называет провокацией, но есть конкретные люди, есть их конкретные заявления, и эти заявления в формате видеороликов есть на сайте «Радио Свобода». Материал называется, еще раз повторю, «Бригадиры поклонные требуют денег», он стоит в топе на главной странице сайта. Вчера же ночью был размещен материал в разделе «Видео-фото». Это еще один видеоматериал, связанный с арестами активистов «Другой России». Они пикетировали ЦИК и будут пикетировать его каждый вторник. 16 человек было задержано, задерживали довольно жестко. И вы можете в этом убедиться, если посмотрите на этот ролик. И фоторепортаж нашего корреспондента Анны Байдаковой, который называется «Русь сидящая», поселилась у «Рея новостей». Организация Ольги Романовой, которая называется «Русь сидящая», получила постоянный офис в «Рея новостях». Теперь там будут помогать женам заключенных, самим заключенным, вышедшим из тюрьмы. В общем, фоторепортаж и репортаж в виде текста, извините за тавтологию, интервью с Ольгой Романовой в материале «Русь сидящая» поселилась в «Рея новостей».
Спасибо. Напомню, что это была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В трех американских штатах сегодня подводятся окончательные итоги праймерис и кокусов, голосований и собраний избирателей по выдвижению кандидатов в президенты от республиканской партии. Эти мероприятия были крайне важны для лидера внутрипартийной президентской гонки бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни. По предварительным данным, однако, в Колорадо, Миннесоте и Миссури лидирует его соперник, бывший консервативный сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, рассказывает Алан Давыдов.
На кокусах в штате Миннесота Рик Санторум завоевал 45% голосов, конгрессмен от Техаса Рон Пол – 27%, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни – 17%, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич – 11%. В штате Колорадо картина такая – Санторум и Ромни по 37%, Гингрич – 17% и Пол – 9%. Санторум с 55% голосов более чем вдвое опережает Ромни и в штате Миссури, где прошли необязательные праймерис. Подсчет голосов еще далек до завершения. Однако уже сейчас очевидно, что прорыв Санторума может сильно изменить картину предварительных голосований. В чем в данный момент состоит основная интрига предварительных голосований в стане республиканцев? Об этом я спросил политолога из Университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Для Митта Ромни сохраняется неопределенность в том, как после проведенных во вторник кокусов и праймериз в трех штатах пойдет его предвыборная кампания. Убедительная победа Рика Санторума в Миннесоте и Колорадо означает, что Митту Ромни придется полностью выложиться на агитационных мероприятиях в первой половине марта, когда одно за другим пойдут предварительные голосования в ключевых южных штатах. Ромни надеется хорошо подготовиться прежде всего к супервторнику 6 марта, когда голосования пройдут одновременно в 10 штатах. Сейчас Ромни не волнует даже его самый злостный оппонент Ньют Гингрич, который, кстати, не агитировал в Колорадо, Миннесоте и Миссури. Ромни продолжит делать все, чтобы подавить любые признаки усиления позиции Рика Санторума. Сейчас он более всего озабочен началом перелома в пользу Санторума. Это для Ромни было бы очень опасно. Несмотря на явный успех Митта Ромни в предыдущей неделе, многие избиратели, поддерживающие республиканцев, все еще сомневаются в том, является ли он лучшим кандидатом, способным противостоять демократу Бараку Обаме на ноябрьских президентских выборах. Что может заставить их сделать окончательный вывод о безальтернативности Ромни? Если Ромни наберет достаточно голосов к апрелю, тогда избиратели придут к упомянутому выводу. В противном случае электорат продолжит пребывать в сомнениях. Люди не забыли, как на выборах 2008 года республиканец Джон Маккейн проиграл демократу Бараку Обаме. В определенной степени отождествляя роль сегодняшнего Ромни с ролью тогдашнего Маккейна, избиратели опасаются, что против нынешнего президента-демократа в очередной раз будет выставлен умеренный республиканец, не способный убедить голосующих в своих явных и неоспоримых преимуществах перед Обамой. Ромни все еще предстоит доказать, что такие преимущества у него есть, но он не может в одночасье превратить себя в героя-консерватора, какие бы усилия ни прикладывал его предвыборный штаб. В этом его большая проблема, учитывая опасения избирателей, что история с проигрышем Маккейна Обаме в 2008 году повторится. Сказал политолог из Университета штата Мичиган Уильям Аллен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Автор сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная.
В российской блогосфере заговорили об искусстве, впрочем, снова с глубоким политическим подтекстом. Тон задал Марат Гельман, похваливший Владимира Путина за то, что тот на встрече с доверенными лицами вступился за Малевича.
Поговорил с очевидцем разговора Путина и Глазунова. Путин, оказывается, убедительно защищал Малевича и современное искусство. И не просто конкретного художника, а высказал мысль, что каждый художник мыслит самостоятельно, и что в искусстве именно это ценно. Черт, правительство – главный европеец.
Изучивший стенограмму встречи, Иван Давыдов поставил под сомнение искусствоведческую грамотность премьера.
Путин сказал, Малевич ведь тоже когда-то уехал, и «Черный квадрат» он написал там, за границей. Это, конечно, не живопись в традиционном понимании, это какое-то философское выражение, видение чего-то. Вопрос знатокам на засыпку. Куда уехал Малевич? Не уберегли скоты. Да еще и врали столько лет, что умер в Ленинграде. Поскольку Путин ошибаться не может, биографию художника придется переписать. Ну и формулировка, конечно, божественная. Это какое-то философское выражение видения чего-то. Взять на вооружение, цитировать, разить оппонентов.
Современная политическая жизнь связана не только с современным искусством. Недавно стало известно, что на фреске нового собора в городе Рудном изображен сотрудник администрации области Сергей Кулагин. По мнению колумниста ленты «Ру» Михаила Визеля, не стоит считать курьезным вполне логичный исторический процесс.
В Казахстане в 21 веке вдруг воскрес дух Флоренции времен Возрождения. Ведь именно там пышным цветом расцвел обычай помещать в картины и фрески, изображающие события священной истории правителей современности. Попросту говоря, разглядывая фрески, простые люди, не вхожие во дворцы, могли узнавать в лицо своих правителей. По мере распространения газет и телевидения подобная практика сошла на нет. Но сейчас ситуация снова резко меняется, совсем как при появлении в XIV веке реалистической живописи. Где еще красоваться государственным мужам? Попробуйте себе представить фреску с Йовом на гноище, которому приданы черты, скажем, Ходорковского. Или бывший мытарь Матфей, смахивающий на бывшего министра финансов Кудрина. Или, наконец, гонитель христиан Савл, ставший ревностным проповедником Павлом и напоминающий при этом перековавшегося в неукротимые демократы коммуниста Ельцина. Наверное, более консервативной пастве, тем самым бабушкам в платочках, приятнее было бы видеть Ельцина в адском котле, но я не сомневаюсь, храм с подобными фресками сделал бы доступнее слово Божье для либеральных интеллигентов.
В англоязычной благосфере возродился давно, казалось бы, забытый спор о политической культуре. В конце января знаменитый американский политолог Фрэнсис Фукуяма, некогда возвестивший о конце истории в связи с падением коммунистических режимов в СССР и Восточной Европе, написал скромный пост в блогах портала The American Interest. Он назывался «Так ли уж важны институты?», и в нем Фукуяма указывал, что новая конституция Венгрии, ставшая мишенью широкой критики, концентрирует в руках правящей партии ничуть не больше власти, чем имеется по факту у правящей партии, например, в Британии. «В чем же тогда разница?» – спрашивал Фукуяма. И отвечал: «В политической культуре». Прошло две недели, свой новый пост. На том же портале Фукуяма начинает с констатации изумления.
Я был, мягко говоря, поражен ожесточенной реакцией, которую вызвал мой предыдущий пост. Кульминацией стало письмо правительственного секретаря по вопросам коммуникации Золтана Ковача в адрес редактора портала с жалобами на меня. Я теперь один из немногих американцев, ошибкам которого посвящен отдельный сайт на венгерском языке. В каком-то смысле это бешеная реакция и крайне невежливые комментарии, которыми венгры награждали друг друга, еще раз подтверждают, что с венгерской демократией что-то радикально не так. И проблема, как я писал, не в формальном распределении властных полномочий, а в том, как Орбан и его правительство ими пользуются. Угроза демократии в Венгрии исходит не от институций как таковых, а от возвращения старой политической культуры.
Что и было подтверждено первым же комментарием к новому посту Фукуямы. Некто Томаш написал:
«Вам, левакам, кажется, что вы и есть весь мир. Вы всего лишь тонкая прослойка радикалов, культурные марксисты, стадо политкорректных. Ваш храм – Нью-Йорк Таймс, и пророк ваш – Кон Бендит. Поймите уже, что коммуняки проиграли, и что восстановить марксизм в Венгрии у вас не получится. Идите лучше к Соросу и его клике, и делайте социализм в Соединенных Штатах».
Несколько неожиданные обвинения неоконсерватора Фукуямы в левизне и неуместные упоминания «Нью-Йорк Таймс» объясняет в своем блоге историк Ива Балок. Она рассказывает об организации «Венгерское лобби», основанной еще в 90-е годы неким Белой Липтоком.
Липток и его коллеги следили за американской прессой, и как только им на глаза попадались критические комментарии, они начинали забрасывать издание письмами к редактору. На самом деле название «Венгерское лобби» не совсем точное, потому что Липток и его люди жалуются только, когда критики подвергают Фидес, Виктора Орбана или его правительство. Обо всех остальных можно писать все, что угодно. Сейчас у Липтока дел не в проворот. Сначала он призвал сторонников писать Жозе Мануэлю Барозе и Оле Рену. Потом, после появления крайне критичной редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс», Липток написал письмо редактору, но его в газете не опубликовали.
Следующим шагом, сообщает Балок, стало письмо президенту Обаме, в котором лобби от имени якобы 1,5 миллиона живущих в США венгров пообещало ему свои голоса на ноябрьских выборах в обмен на защиту Венгрии от озверевшей американской прессы.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде России прокуратура выступила за признание законным отказа в регистрации Григория Явлинского кандидатом в президенты. Суд вынесет решение по жалобе Явлинского после прений сторон. Представители оппозиции передали сегодня в администрацию президента России список людей, которые, по их мнению, являются политическими заключенными и должны быть помилованы. В Пресненском суде Москвы завтра состоится очередное заседание по делу предпринимателя Алексея Козлова. В Красноярском крае массовое заболевание военнослужащих с диагнозом пневмонии, госпитализированы 40 военных из Ужурского ракетного соединения, один из них скончался. Руководитель Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Вячеслав Корольков арестован по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями внепарламентской оппозиции, подтвердили источники в Кремле.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский отстаивает свои права в Верховном суде.
Комментарии экспертов.
Социологи описывают сторонников Владимира Путина.
Право автора.
Александр Генис о великих художниках и несчастном 20 веке.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Правительство России может профинансировать развитие восточной части страны из резервного фонда, заявил премьер Владимир Путин. Эксперты же сомневаются в разумности такой идеи, считая опасным тратить сбережения государства на экономически неочевидные проекты. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В России следует создать отдельную государственную структуру, которая будет заниматься развитием Дальнего Востока страны, заявил глава правительства Владимир Путин, уточнив, что это может быть специальная госкомпания, корпорация или акционерное общество со 100% участием государства. При этом он не исключил, что на дальневосточные проекты власти потратят средства резервного фонда, поскольку другого источника финансирования они найти не смогут. По сути, Владимир Путин конкретизировал предложения, которые уже звучали в конце 2011 и в начале 2012 года. Однако экспертам такое внезапное внимание к проблемам одной из частей страны кажется странным. Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров напоминает, что в России уже 15 лет действует целевая программа развития Дальнего Востока.
Сейчас, собственно говоря, идет разговор о том, чтобы запустить новую программу, возможно, в больших масштабах по финансированию. Но почему это для одного региона? В России есть масса других регионов, начиная с Кавказа, многих регионов Сибири, северных регионов, где необходимость средств для развития также очень острая. То есть здесь, сделав шаг в сторону увеличения или в сторону выделения крупных государственных средств для одной программы, правительство себя поставит под достаточно значительный удар со стороны лоббистских требований других регионов, которые скажут, если одному региону выделили средства, почему нам не выделили? То здесь есть такой политический момент.
В середине 2000-х годов, по словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, была представлена новая версия документа с неподъемной для страны оценкой требуемых для региона средств. Но и в настоящее время финансирование Дальнего Востока, по ее словам, уже достигло рекордных уровней.
Начну с того, что уже сейчас объем инвестиций из федерального бюджета в регионы Дальнего Востока выше, чем, например, в Сибирский федеральный округ, хотя буквально 4-5 лет назад Сибирь имела значительно больший объем по сравнению с Дальним Востоком. Но знаете, куда уже повышать? Потому что если мы берем 2011 год, то на Приморский край, а фактически это Владивосток, уже потрачено 12-13% всех инвестиций из федерального бюджета. Это Российской Федерации на один субъект из 83.
Теперь же в качестве государственных ассигнований на дальневосточные проекты Владимир Путин предлагает использовать средства резервного фонда, что, по мнению Владимира Тихомирова, является крайне рискованным шагом.
Чисто фундаментально, конечно, это достаточно рискованно, потому что резервный фонд на текущий момент составляет порядка чуть более 60 миллиардов долларов. Это в 2,5 раза меньше, чем те 150 миллиардов долларов, которые находились в резервном фонде перед тем, как из него стали тратить деньги на антикризисные программы. Это на начало 2009 года. То есть резервный фонд сейчас отнюдь не достиг тех докризисных размеров, которые были. И, соответственно, если угроза кризиса глобального сохраняется и угроза падение цен на нефть вместе с этим, то, конечно же, объем резервного фонда, который сейчас есть, он совсем не отвечает или, возможно, не сможет отвечать тем задачам по дополнительному финансированию, связанной с стабилизацией ситуации в стране, которая может возникнуть.
Наталья Зубаревич из Независимого института социальной политики также возражает против финансирования программы развития восточной части страны из Национального резервного фонда. Кроме того, ей кажется ошибочной и идея создания под этот проект новой государственной структуры.
Я не верю, что та форма, которая избрана госкорпорацией, является экономически эффективной. Гораздо более эффективное решение – это повышение самостоятельности городов, потому что инфраструктура, она нужна в первую очередь в городах. Сшить дорогами, современными коммуникациями всю территорию Дальнего Востока, составляющую треть российской территории, невозможно. Речь идет фактически об улучшении условий жизни и инфраструктуры социальной в местах концентрации населения, а это крупные города. И вот если муниципалитеты будут более самостоятельны, у них будет больше финансовых ресурсов, то тогда вот какие-то формы взаимодействия государства и муниципальных органов самоуправления дадут эффект.
Впрочем, даже резкое увеличение объемов государственной поддержки дальневосточных программ может и не привести к результатам, на которые рассчитывают федеральные власти. В том числе, как отмечает главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров, и в связи с далеко не очевидной эффективностью таких инвестиций. Схожее мнение и у директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич.
Такой простой, незатейливый предвыборный пиар. Как же мы без Дальнего Востока? И политика на Дальнем Востоке должна быть другой, не той, которая сейчас. То есть не вкладывание денег в один парадный пиар-проект, а разумная поддержка, прежде всего, городских и портовых территорий, потому что они относительно более конкурентоспособны. Весь Дальний Восток поддержать невозможно. Для этого нет финансовых ресурсов.
Тем временем пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил, что новые идеи Владимира Путина пока в правительстве не прорабатывались. А потому он считает преждевременным говорить о формах их реализации.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. 56% опрошенных социологами Левада-центра хотели бы видеть Владимира Путина среди участников теледебатов кандидатов в президенты. Напомню, глава правительства отказался от права участвовать в дискуссиях с другими кандидатами и делегировал его своим представителям. Подробности и комментарии эксперта в рубрике «Общественное мнение», которую сегодня подготовила для нашей программы Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Из 56% респондентов, высказавшихся в целом отрицательно по поводу неучастия Путина в дебатах с другими претендентами, 20% категорически против этого. 21% затруднились с ответом, и лишь 23% считают правильным то, что этот кандидат будет представлен доверенными лицами. И все же отчего Путин, как и в прошлую его предвыборную кампанию, отказывается от прямого публичного диалога с соперниками. Вот мнение доцента кафедры истории России новейшего времени, историка архивного института РГГУ Юрия Цурканова.
Дело в том, что Владимир Владимирович склонен к импровизациям, а общество, его остроумные высказывания, очень много цитирует, перекладывая на все лады. Это касается и Юры Музыканта, и средств канализации, и земли в цветочном горшке, и галер, и многого другого. Может быть, Владимир Владимирович просто не хочет обогащать эту коллекцию накануне судьбоносных событий.
Но он же выступает в других режимах. Значит, все равно дает повод для такого рода комментариев?
Тем не менее, это разные жанры. Вот такие дебаты, которые предполагались бы, они, конечно, предусматривают большее количество импровизаций. Это одна вещь. Вторая, может быть, он не считает нужным опускаться, скажем так, до уровня некоторых своих оппонентов.
56% опрошенных против того, чтобы Путин не участвовал в дебатах. Чем вы объясняете такое большое число противников? Ведь, в принципе, по всем, каким только можно вопросам, Путин высказался другим способом, и вот большие статьи сейчас в том числе появляются.
На самом деле эта цифра сама по себе более интересна, чем факт отказа. Народ ждет, чтобы человек вышел к народу. Это довольно традиционная такая форма для нашей страны. То есть царь и народ, такой архетип. Но, видимо, какая-то потребность, она существует.
Что нового они могли бы услышать? Разве нет ощущения усталости от этого лидера? От того, что он уже все сказал, что мог сказать? А тем не менее, более половины опрошенных считают, что он должен был участвовать в дебатах.
Ну так тем более. Если 12 лет уже мы видим человека, он много что комментировал, много чего говорил. И если совершенно очевидно, что человек не собирается на покой, собирается быть действующим лидером, то тем более нужно сказать, что еще он собирается сделать. Вот именно этого, наверное, люди и ждут. Какой-то ясности, какой-то конкретики. не просто так ведь сесть еще на несколько лет в высокое кресло. Что мы должны ждать вот этой ситуации?
А вот смотрите, всего лишь 23%, ведь это совсем немного, считают решение Путина не участвовать в дебатах правильным. При этом тех, кто готов за него голосовать, больше. Так значит, его хотели бы видеть не только противники, но и его поклонники, его сторонники.
Ну, тут у каждого может быть свой мотив. Кто-то может его поддерживать, но считать, что не надо уже говорить ничего. Все и так понятно, надежно и так далее. А кто-то, может быть, кто не является его поклонником, наоборот, хотел бы, чтобы он сейчас что-то такое сказал, не вполне продуманное. Если когда-то было сказано, что нужно мочить в сортире, потом через 10 лет, что надо выковыривать из канализации, ну пусть еще что-нибудь скажет такое же. Получится не в свою пользу.
Говорит историк Юрий Цурганов. Добавим, каждый второй участник опроса Левада-центра, 49% считает, что другим кандидатам на пост президента не следует отказываться от участия в теледебатах с представителями Владимира Путина. Каждый третий, 33%, придерживается противоположной точки зрения. Каждый шестой, 18%, раздумывает, что лучше. И вот уже состоялись теледебаты Жириновского с представлявшей Путина Натальей Нарочницкой. Лидер ЛДПР такую замену назвал издевательством. По его словам, это не дебаты, а комедия.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня для нашей программы подготовила Лилия Пальвелева, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема в следующем часе нашей программы тоже предвыборная. Люди, профессионально занимающиеся обеспечением массовости митингов, жалуются, что партия «Единая Россия» не расплатилась с ними за акцию 4 февраля на Поклонной горе. Об этих историях мы расскажем в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мощным эффектом, а может и целью, служит создание враждебной атмосферы по отношению к России.
С этой целью я вызвал сегодня посла Сирии.
Чтобы стать наблюдателем, не нужно особых навыков.
Введены уголовные дела по статье мошенничества, но многие из них сокращены.
Нет ни одной темы, которую мы могли бы или хотели бы закрыть, скрыть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.